Себастьян Фитцек, Михаил Сокос. Отрезанный. Пролог. «Ну, где ты там запропастилась?» Суровый голос матери в наушниках мобильника был под стать морозом, сковавшим дорогу. Наушники Фионы, казалось, притягивали к себе стужу, словно магниты. Ее уши уже совсем не чувствовали вставленных в них пуговок. «Сейчас буду, мама», — ответила девочка. В этот момент переднее колесо ее велосипеда наехало на обледенелую рытвину, и она, чуть было не упав, качнулась в седле, но удержалась. Не оборачиваясь, Фиона уверенным движением руки стала проверять, не потерялся ли школьный ранец, лежавший в багажнике, и тут в наушниках вновь раздался голос матери. «Что значит сейчас?» «Через 10 минут». Не успела она ответить, как заднее колесо велосипеда стало разворачиваться на льду, потеряв сцепление с дорогой. «Пожалуй, дальше лучше идти пешком», – подумала девочка, увидев в мерцающем свете передней фары своего железного друга очередной поворот извилистой тропинки, высветившейся как раз в последнюю секунду. Хорошо еще, что сама тропинка оказалась не столь заснеженной, как велосипедная дорожка вдоль Кёнигс-аллеи. «Через 10 минут ты должна была вернуться к ужину еще час назад». «Мне пришлось уточнять у Катрины иностранные слова», – солгала Фиона, на самом деле проведшая все послеобеденное время у Сандра. Однако говорить матери правду девочка не собиралась, поскольку та и так считала, что парень плохо влияет на ее дочь. Ведь он был уже совершеннолетним и к тому же при разговоре с ней никогда не вынимал пуговки наушников из ушей. Если бы она знала. «Мама, у меня зарядка кончается, всего 2% осталось», сказала на этот раз правду девочка. В наушниках послышался тяжелый вздох матери. «Поторопись, но не вздумай срезать и ехать по короткой дороге. Ты меня слышишь?» «Да, мама», нервно выдохнула Фиона и резко дернула руль велосипеда вверх, чтобы не наехать передним колесом на корягу. «Я уже не маленькая, мне 13 лет». Пронеслось в этот момент у нее в голове. «Но почему родители относятся ко мне как к грудному ребенку?» На ум поневоле пришли слова Сандра о том, что, пожалуй, нет более надежного места на свете, чем ночной лес. Действительно, какому убийце придет в голову морозить себе задницу в надежде подкараулить случайного велосипедиста? Статистика, и в этом Сандр был прав, однозначно свидетельствовало, что гораздо больше преступлений совершается в дневное время или в освещенных помещениях, чем в темноте. Тем не менее, все почему-то считают, что опасность подстерегает их именно в потемках. Подобные утверждения настолько же бессмысленны, как и постоянные предупреждения о необходимости остерегаться чужаков, подумала девочка. Данные статистики также говорили о том, что в большинстве случаев сексуальными насильниками оказываются не чужие люди, а родные, близкие знакомые и даже собственные родители. Но никому и в голову не приходило запрещать детям садиться в машину к своему отцу или матери. «Поторопись, Фионочка», – донеслись до девочки последние слова матери. А затем батарея телефона окончательно попрощалась со своей владелицей длинным и жалобным писком. «Опять эта Фионочка», – с раздражением подумала юная велосипедистка. «И когда только она перестанет называть меня этим глупым ласковым именем?» «Боже, как достала меня наша дурацкая семейка! Если бы я только могла навсегда свалить из дома!» Подумав так, она с силой надавила на педали велосипеда. Между тем тропинка становилась все уже, делая словно змея полукруг между соснами и затем снова выворачивая на лесную дорогу. Фионе очень не нравилось петлять между деревьями, но едва она выехала из-за сосен, защищавших ее от порывов ветра, на открытый участок дороги, как тут же оказалась во власти колючего ледяного вихря, обрушившегося на нее. На глаза девочки немедленно навернулись слезы, и она не сразу заметила мерцание задних габаритных огней машины, возникших перед ней словно в тумане. Универсал был то ли зеленого, то ли черного, а может быть и синего цвета. В общем, какой-то темной окраски. Большая машина стояла с работающим мотором возле бревен, аккуратно сложенных в штабель. Дверца багажника у нее была поднята, и в тусклом свете багажного отделения Фиона заметила какое-то шевеление. Сердце девочки бешено забилось, как случалось всегда, когда она начинала волноваться. Возьми себя в руки. Ты же не трусиха. Тебе не раз доводилось бывать в весьма щекотливых ситуациях. Почему же сейчас тобой овладел страх? При этой мысли девочка надавила на педали велосипеда и поехала быстрее. Но когда до универсала оставалось каких-то несколько метров, случилось нечто ужасное. Из багажника выпала рука. По крайней мере, именно так привиделось Фионе в призрачном свете. Девочка от страха притормозила возле самой машины и подумала: «Неужели мне почудилось?» Но нет, рука вновь пришла в движение, и пальцы прошлись по запыленному грязью номерному знаку. При этом само тело оставалось лежать в багажнике.
«Помоги мне!»
– внезапно послышался хриплый голос. Он принадлежал лежащему в багажнике старику. Во всяком случае, именно так оценила его возраст Фиона, для которой все люди старше 30 лет были глубокими старцами, одной ногой стоящими в могиле. Голос мужчины звучал настолько тихо, что едва прорывался сквозь урчание работавшего мотора.
«Помоги!»
– вновь донеслось из багажника. Первым желанием Фионы было поскорее проехать мимо, но тут мужчина с трудом приподнялся и повернул к ней залитое кровью лицо. Он простер в ее сторону руку, прося о помощи. В этот момент девочке почему-то припомнился висевший в комнате Сандра плакат, на котором когтистая лапа зомби торчала из могильного холмика.
«Пожалуйста, не бросай меня!»
Вновь с мольбой прохрипел незнакомец. На этот раз его голос прозвучал немного громче. Фиона остановилась, сошла с велосипеда и с некоторым страхом, соблюдая, как ей казалось, безопасную дистанцию, принялась в нерешительности разглядывать мужчину. Глаза у него были залеплены грязью, из уголков рта стекали капельки крови, а правая нога вывернулась под неестественным углом.
«Что случилось?»
– запинаясь, спросила Фиона, чье сердце забилось еще чаще.
«На меня напали».
Фиона с некоторым сомнением приблизилась, стараясь лучше разглядеть незнакомца. Однако при слабом освещении багажника она могла различить лишь то, что мужчина одет в спортивный костюм и кроссовки. В этот момент взгляд девочки упал на детское сиденье, лежащее в багажном отделении, и по ее телу пробежала дрожь. Мгновенно припомнились слова Сандра, который внушал ей: «Не позволяй себя обмануть. Настоящие психопаты всегда принимают образ жертвы, чтобы вызвать к себе сочувствие». Кто-кто, а Сандра точно знал, что говорит, ведь он разбирался в жизни гораздо лучше, чем ее мать.
«Может быть, этот тип действительно опасен?» –
подумала Фиона. «Скорее всего, он заслужил, чтобы с ним так обошлись.
Как бы то ни было, меня это не касается».
Фиона вновь уселась в седло велосипеда и собралась уже ехать дальше, но мужчина вдруг заплакал.
«Пожалуйста, не уезжай. Я ничего плохого тебе не сделаю».
«Все вы так говорите. Но посмотри на меня. Разве ты не видишь, что мне нужна помощь? Я умоляю, вызови машину скорой помощи».
«Мой мобильник совсем разрядился», — ответила Фиона и вытащила из ушей пуговки наушников, о которых в возбуждении от увиденного совсем забыла. Силы, казалось, окончательно оставили мужчину, но он все же произнес:
«У меня есть мобильник».
Тогда Фиона постучала костяшками пальцев себе по лбу, давая незнакомцу понять, что тот не в своем уме, и заявила: «Я не собираюсь до вас дотрагиваться, и не надейтесь».
«А тебе и не надо, он лежит в салоне спереди».
В этот момент мужчину скрючило так, как будто у него начались желудочные колики. От боли его трясло.
«Черт, что же мне делать?» — подумала Фиона, обхватив пальцами руль велосипеда.
Несмотря на то, что на руках у нее были надеты толстые кожаные перчатки, пальцы все же замерзли.
«Должна я или не должна?» —
подумала девочка, изо рта которой на морозном воздухе вырывались клубы пара. Тут раненый вновь попытался приподняться, но силы оставили его, и он распластался на днище багажника.
«Прошу», —
только и выговорил мужчина. В этот момент Фиону будто бы кто-то подтолкнул.
«Будь что будет», — решила она, —
«ничего страшного со мной не случится». Опоры ее велосипеда никак не хотели устанавливаться на неровной дороге, и Фионе пришлось положить его прямо на землю. Соблюдая безопасную дистанцию,
Она прошмыгнула вдоль машины и открыла водительскую дверь. Однако в кронштейне для громкой связи телефона не было.
«Где телефон?» – спросила девочка.
«Он лежит в бардачке», – прохрипел мужчина.
Коротко поразмыслив над тем, стоит ли ей огибать машину, Фиона решила этого не делать и дотянуться до бардачка через водительское кресло. Она нырнула в салон автомобиля, откинула крышку, но мобильника в указанном мужчиной месте не обнаружила. Да его там и быть не могло. Вместо мобильного телефона из бардачка выпала надорванная упаковка с резиновыми перчатками и скотч. Сердце Фионы бешено заколотилось, и тут совсем близко послышался уже знакомый хриплый голос.
«Нашла?»
Резко обернувшись, девочка увидела, что мужчина развернулся и встал в багажнике на колени позади задних кресел. Теперь ее от него отделял всего лишь один короткий прыжок. Все дальнейшее произошло очень быстро. Фиона не стала надевать резиновые перчатки, поскольку на ней были свои, чего, по ее мнению, было достаточно. Она молниеносно сунула руку под сиденье и точно в указанном Сандро месте нащупала пистолет. Он был заряжен и снят с предохранителя. Девочка направила ствол на мужчину, зажмурила правый глаз и выстрелила незнакомцу прямо в лицо. Глушитель сработал исправно, и звук выстрела прозвучал, как будто кто-то аккуратно вытянул пробку из бутылки с вином. Мужчина упал обратно в багажник, а Фиона, выбравшись из универсала, широко размахнулась и бросила пистолет в лес. При этом она действовала в точности так, как инструктировал ее Сандро. Затем девочка подняла брошенный велосипед. «Как жаль, что мобильник разрядился», – подумала она. «А то бы я сразу послала Сандру смс-ку и сообщила ему о том, что все прошло удачно». Правда, операция оказалась на волосок от срыва. И все из-за того, что ей на мгновение стало жаль незнакомца. Но уговор есть уговор. Кроме того, Фионе нужны были деньги. Ведь она собиралась свалить из дома. Не выходили у нее из головы и последние слова Сандра, которыми он ее напутствовал. Этот мешок с дерьмом только такой и заслужил. Не забыла Фиона также и об обещании Сандру, которое он ей дал, о том, что она выполняет его задание в последний раз. И это было вполне логично. «Мне ведь на следующей неделе исполняется 14», – подумала тогда она. «А это означает наступление возраста уголовной ответственности, и за подобные дела меня могли бы упрятать за решетку. Теперь же максимум, что мне грозит, это исправительные социальные работы». Фиону при разговоре с Сандро поразило наличие в стране такой великолепной правовой системы, а кроме того, ее изумило, насколько хорошо он разбирался в законах, праве и прочей подобной чепухе. Да, Сандро действительно понимал жизни гораздо больше, чем ее мать. Мысленно представив, как завтра она будет подробно в деталях рассказывать Сандро о происшедшем, Фиона весело улыбнулась. Скотч, предназначенный для предварительного связывания убитого ею придурка, так и не понадобился. Однако следовало поторопиться. Ее заждались к ужину.